Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Друзья, здравствуйте. Пятница на календаре, а это значит на нашей частоте итоги недели. Неделя была довольно насыщенной разного рода событиями. Вот мы их сейчас с вами все и вспомним, друзья. Но прежде скажу несколько традиционных слов. В нашем эфире мы, как всегда, по пятницам проводим сегодня розыгрыш пригласительного билета в кинотеатр «Cinema Star» в торговом центре «Рио». Что нужно сделать для того, чтобы стать счастливым обладателем этого пригласительного? Нужно позвонить по телефону, уже давно вам известному, 333-25-22, вот этот номер набрать, ответить на наш кинематографический вопрос, который мы для вас сегодня подготовили. Он с вариантами ответов, там будет три варианта ответов, выбрать из них один правильный, в общем, не ошибиться и с удовольствием идти после этого в кино. Но розыгрыш нам предстоит еще чуть позднее, а сейчас будем говорить о детской безопасности. Друзья, дело вот в чем. Есть такая статистика, она не очень хороша, неутешительна. За 7 месяцев этого года, 2019-го, в Ростовской области умерли 99 детей. Из них от внешних причин погибли 49. Что такое внешние причины? Да, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты и так далее. Вот всего в области от кататравм за 7 месяцев пострадало 16 детей, 8 выпало из окон, 8 с пеленального стола, дивана, велосипеда. Ну, кататравма, напомню, друзья, это повреждение, возникшее в результате падения с высоты. К котам не имеет никакого отношения. И вот мы обсуждали на этой неделе эту тему и говорили о том, что же нужно сделать прежде всего, чтобы вот таких случаев, трагических, несчастных случаев было меньше. Татьяна Выгонская, начальник отдела материнства и детства Минздрава Ростовской области, вообще говорит о выпадении из окон и вот об этих случаях, как даже о некой эпидемии. Давайте вместе послушаем.
Прям какая-то эпидемия, да, эпидемия. Она начинается у нас где-то с апреля месяца. Как только у нас же весна яркая, это не только, это не Ростовская область, это вообще в других субъектах аналогичная ситуация. Но вот с апреля месяца у нас начинается, мы их называем летуны. Вот, они, начинается падение из окон. Это дети, как правило, которые умеют ходить, которые могут забраться на подоконник, когда родители не рядом с ними. И единственная преграда – это сетка. Считается, что сетка, ну, то есть ребенок, он же видит, что он пытается за нее держаться. А в результате там механизм-то пластмассовый. Если родители не позаботились о замке, то пластмассовый механизм не выдерживает, ребенок выпадает через окно. Это в основном дети от двух, полутора, двух до четырех лет. Но есть и старше. Вот 10-летний ребенок в шахтах выпал из окна. И еще одна причина очень такая обидная и страшная – это утопление в воде. Это, как правило, когда дети купаются в необорудованных местах, как правило, когда они бывают без взрослых, такая беда происходит. И это лето не явилось исключением. И тоже это с началом купального сезона.
Ну вот, летуны называет Татьяна Викторовна Выгонская этих детей, может быть, несколько цинично так, да, с врачебной точки зрения, но на самом деле, друзья, действительно, только в июле 5 детей выпали из окон, в основном по причине того, что облокотились на москитную сетку. И вот хочется сказать, родители, будьте внимательны, пожалуйста, все зависит только от нас с вами, не оставляйте своих маленьких детей без присмотра. Вот внутреннее наше отношение к этому, внутренняя наша ответственность, на мой взгляд, может решить очень много проблем. Ну вот я знаю, например, что мне знакомые рассказывали, там в одной из стран СНГ, сейчас не вспомню, где, там, где в семьях много детей, многодетные семьи, решение найдено. Даже на высоких этажах многоквартирных высотных домов стоят на окнах решетки. Просто вот как в обязанность, да, это вменено, и, в общем, ничего плохого в этом нет, только хорошее. Будьте внимательны, вот мы хотели в очередной раз, еще раз обратить ваше внимание на эту проблему, действительно. И продолжаем говорить о детях, и в данном случае о детской жестокости, друзья. Вот что случилось, расскажу на этой неделе, о чем мы с Олей Гапало, моей коллегой, журналистом, «Комсомольской правды» говорили здесь, в этой студии. В шахты из Новочеркасска в одну из ветеринарных клиник привезли совершенно ужасных двух щенков, да, над которыми издевался, оказывается, мальчишка, подросток 13 лет. Это видели люди и дети, и, в общем-то, дети и рассказали об этой ситуации. Что будет с мальчиком, пока непонятно, об этом тоже поговорим. И вот директор реабилитационного центра бездомных животных города Шахты Ольга Масиюк рассказывает, как это все было и в каком состоянии были эти маленькие собачки, эти щенки.
Вот этого щенка там и палками били, и палки совали везде. Дети видели все это, грубо говоря, сами же его и сдали. Что вот, потому что щенок орал всю ночь. Обожженная шерсть на боку, глаза кровью заплывшие, зрачки не реагируют на свет.
А потом буквально спустя полчаса молодой человек приехал, привез второго щенка. Я так понял, что тоже из того же района подозрение на перелом лопатки, сломаны ребра.
Ну, вот так, друзья. Я должен напомнить, что, ну, скорее всего, наверное, даже не детям, а родителям, тем, кто слушает нас сейчас на частоте 89,8 FM, что за жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание от 3 до 5 лет лишения свободы, если мне память не изменяет, если не ошибаюсь. Но, как правило, даже дело, если доходит до суда, там ограничивается, конечно, штрафом, но... штрафом приличным, на мой взгляд, до 300 тысяч рублей. Вот и, в общем-то, за такие суровые игры детей, назовем это так, могут и родители ответить. Но вот что касается конкретного молодого человека, вот этого парня, да, который вот так вот любит проявлять свою агрессию на братьях наших меньших, дошло до участкового, ну, что логично, да, люди пожаловались. И вот Ольга Масиюк рассказывает достаточно коротко, как страж порядка на эту ситуацию отреагировал.
Участковый сказал, ну, что ему будет? Ну, он несовершеннолетний, ну, разговор с ним будет, и все. То есть я так понимаю, что участковый их убедил не писать никакое заявление, не обращаться.
Ну вот, меньше работы, друзья, да, что называется. Мы сейчас уходим на рекламу, не переключайтесь, пожалуйста, потому что после того, как вернемся в студию, поговорим еще об истоках вот этой вот детской злости, детской жестокости, детской агрессии, расскажет нам об этом психолог Екатерина Трофимова. Не переключайтесь, 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов, итоги недели, и еще скажу, что можете выиграть пригласительный билет в торговый центр «Рио», в кинотеатр «Синема Стар», пригласительный билет на два лица. Звоните 333-25-22. Пятница сегодня, завтра вы можете уже пойти в кино.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
89,8 FM. Снова с вами «Комсомольская правда», Ростов. Друзья, у микрофона по-прежнему Владимир Добрицкий. И это итоги недели. Подводим итоги, говорим о самых важных событиях, которые в течение недели произошли. И продолжая тему вот жестокости, детской подростковой жестокости, когда ребенок вымещает свою какую-то внутреннюю проблему, свою злость, свою агрессию на братьев наших меньших. Вот я уже говорил об этом, что ну вот так мне в жизни не повезло, что я не очень люблю домашних животных. Ну, вот так случилось. У меня никогда не задерживались домашние животные, когда я маленьким мальчиком был, да, хотя родители старались. Там у меня и собачка была, и хомячки там были, и так далее. Но когда я вижу и вот этих несчастных четвероногих наших меньших друзей, да, вот в таком состоянии ужасном, для меня это, конечно, тема особая. Тем более, если этим занимаются дети. По сути, дети. И вот Екатерина Трофимова, психолог, говорит о возможных истоках вот этой агрессии. Давайте вместе все это услышим.
Причинами такого поведения могут быть различные психические заболевания, то есть это симптом. Если же говорить о норме психологической, то здесь, конечно же, на первый план выходит семейное насилие, то есть ребенка унижают в семье физическим образом или психологическим, и он таким образом отыгрывается на братьях меньших. Или же ребенок наблюдает сцены насилия и переносит, собственно, свою жертвенную позицию агрессию, маскируют ее вот такого агрессора, который может себе позволить и контролировать то, что он в собственной семье контролировать не может. Если не говорить о семейных сценариях, которые связаны с насилием, то здесь следует вспомнить, что 13 лет – это тот самый период, когда подростковая агрессия достигает апогея. Именно в этом возрасте встречается наибольшее количество преследований в классе, бойкотов. Если с ребенком происходит нечто подобное, то родители, конечно, должны были бы заметить, обратить на это внимание. Педагоги должны были заметить, обратить внимание на то, что происходит с ребенком. Хочется обратить внимание родителей, педагогов на то, что именно возрастной период 13 лет является самым таким взрывоопасным в эмоциональном плане. И ребенок в этом возрасте кажется повзрослевшим, но он остается еще маленьким, нуждающимся в помощи, в защите, в поддержке, в объяснении, в воспитании.
Ну, вот что называется, добавить нечего, друзья, мне к этим словам, психолога Екатерины Трофимовой, 333-25-22, и вот звукорежиссер показывает мне, что есть у нас звонок, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Марина.
Марина, очень приятно, вы позвонили, чтобы выиграть пригласительный билет в кино на «Два лица» в кинотеатр «Синема Стар» в торговом центре «Рио», правильно ли я вас понимаю?
Правильно, правильно.
Вот. Скажите, пожалуйста, как вы к советскому кино относитесь, вот к советскому кинематографу? С любовью?
Конечно, с любовью.
Да? Ну, тогда вот, если мы так употребили слово «любовь», то тогда и фильм «Любовь и голуби» такой замечательный, надеюсь, вы помните, Людмила Гурченко, Александр Михайлов в главных ролях. Алло, вы с нами, Марин?
Да,
с нами?
Да.
Алло. Так вот, у меня к вам такой вопрос. Только не спешите отвечать, потому что здесь три варианта ответов, три варианта, потом мы еще проверим, правы вы или нет. Как звали героиню Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби»? Вот у меня есть три варианта. Инесса Рамуальдовна, Раиса Захаровна или Сюзанна Феоктистовна, как вы считаете?
Второй вариант. Раиса Захаровна.
Раиса Захаровна. Ну, давайте сейчас, во-первых, ваш ответ принимаю, и давайте сейчас проверим, так это или нет на самом деле. Послушаем небольшой фрагмент из этого замечательного фильма.
Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка.
Как назвали-то?
Кого?
Девчушку-то.
Раиса Захаровна.
Не понял.
Мой папа хотел мальчик, а родилась девочка, я...
Ну что ж, поздравляю вас, Марин. Действительно, Раиса Захаровна, да, эти аплодисменты. Эти аплодисменты, конечно, в вашу честь. И, пожалуйста, да, оставайтесь на линии, не уходите от нас. Мы расскажем вам обязательно, как получить пригласительный в кинотеатр «Синема Стар» в торговом центре «Рио». Пригласительный на два лица. Кстати, Марина, скажу вам, что действует он в течение месяца. То есть вы не обязаны его поменять на билеты прямо сразу, вот как только получите. Можете в течение месяца выбрать фильм, который вам больше всего понравится. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну... А мы продолжаем, друзья, подводить итоги этой недели в Ростове-на-Дону. И вот еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Давайте мы поменяем тему и уйдем от отечественного кинематографа к более серьезным вещам.
Меняем тему.
С четырьмя директорами ростовских школ не продлили контракты на новый учебный год. Вот такая, друзья, печальная информация. В том числе не сделали этого из-за жалоб родителей на поборы в этих школах. Да, ну, тема известная, как я люблю говорить, такая вечно зеленая, да, тема, которая ближе к новому учебному году всегда всплывает в социальных сетях и родительских чатах. Ну вот, я вам должен сказать, что у нас уже давно это началось, там, как у нас там с классом, да, давайте соберем на ремонт, потому что наши дети вот за год привели в ужасное состояние, так сказать, да, ваш класс, там же учатся наши дети, и давайте сделаем это. Ну вот на самом деле я думаю, что, конечно, я как родитель школьника не одинок, и те, кто нас слушает, дедушки, бабушки, папы, мамы, тети и дяди, тоже с этим обязательно сталкиваются, да. Конечно же, никто нас не может заставить, друзья, это сделать. Я знаю, что для того, чтобы чтобы оказать там какую-то спонсорскую помощь, как хотите, назовите, родной школе или родному классу, где учится ваш ребенок, там необходимо там заполнить определенную бумагу, это называется договор, да, чтобы это все было совершенно четко и обосновано. Вот обращайте на это, пожалуйста, внимание. Ну и эту ситуацию, которая сложилась вот с этими четырьмя директорами и в целом по поборам в школах, комментирует заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.
Сборы средств в наших образовательных учреждениях является для нас темой достаточно острой с точки зрения, что все обращения с подобной тематикой рассматриваются очень и очень внимательно. Мы их рассматриваем с приглашением как родителей, так и педагогических советов родительской общественности. И там, где эти факты подтверждаются, конечно, мы принимаем достаточно такие кардинальные меры. Ну вот, в частности, то, о чем на одной из последних коллегий говорила начальник управления образования, это таким руководителям не продляются контракты. И в текущем году у нас таких руководителей было 4. И в целом, ну, любой факт обращения со стороны родителей, он находит свое, так сказать, рассмотрение. Но хочу при этом сказать, что таких явлений все-таки становится все меньше и меньше. И мы эти вопросы поднимаем на встречах как с руководителями образовательных учреждений. Вот сейчас мы готовимся к педагогическим конференциям, и мы вновь будем эту тему поднимать в контексте недопустимости подобных фактов. Прежде всего потому, что сегодня все школы имеют возможность оказывать дополнительные платные услуги и эти средства направлять на те нужды, которые возникают в школе, если, скажем, те или иные расходы не предусмотрены в бюджетах школ.
Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, мы продолжаем на частоте 89.8 FM говорить о важных событиях, прошедших вот нескольких дней. Напомню только, что программа «Книжная полка» ждет всех любителей читать увлекательную литературу сразу после итогов недели. У микрофона по-прежнему Владимир Добрицкий. И вот сейчас перейдем к еще двум резонансным темам. Они так между собой в чем-то схожи, вы поймете, о чем я говорю. Ну и вот первая из них, ростовские соцсети всколыхнул видеоролик, на котором фельдшер скорой помощи, молодой парень, пнул пожилую женщину, когда приехал к ней на вызов. Ну, конечно, снимала эта камера наблюдения, я так понимаю, около подъезда, звука там нет, есть только видео, и на видео видно, что вот он так пнул и развернулся, и сел в машину, и они уехали. Какой-то там между ними диалог происходил. Поступок не самый, ну, скажем так, не самый замечательный, да, и все мы это понимаем, и оправдывать человека, работа которого спасать жизни и помогать людям, оправдывать его в том, что он там кого-то ударил, да, кто бы ни был тот человек, кого ударил он, это неправильно. Но в то же время начали разбираться в этой ситуации, и оказалось, что, в общем-то, не все так прозаично и не все так просто с этой историей. То есть был до вот этого пинка, история развивалась определенным образом, и после того, как уехал фельдшер от скорой помощи, эта история продолжилась. Мы вникли в эту ситуацию и переговорили с заведующей медицинской частью отделения скорой помощи Ростова-на-Дону Татьяной Зауголышевой. Вот что она нам рассказала.
Незамедлительно бригада выехала, прибыла по адресу своевременно. Там, значит, находилась женщина, которая с признаками алкогольного опьянения лежала на асфальте. Когда фельдшер предложил ей осмотр и пытался выяснить обстоятельства случившегося, она повела себя очень агрессивно, в нецензурной форме начала говорить, что ей не нужна его помощь, ей нужны деньги, применила грубую такую нецензурную брань. Поэтому он не смог ее ни осмотреть, ни оказать медицинскую помощь, потому что по существующему законодательству, если человек отказывается от осмотра и помощи, насильно мы не можем ничего делать. Совершил он это неправомерное, недопустимое действие, скажем так, о чем он сейчас искренне раскаивался, сожалеет. Ему вынесено дисциплинарное взыскание. И дальше будет рассматриваться вопрос о его пребывании в нашем отделении.
Ну вот, вы понимаете, по-человечески, друзья, ну не хочется, чтобы... Конечно, пожурить необходимо. Необходимо наказать, возможно, там, депримировать фельдшера, потому что поступок он совершил неблаговидный, чего там уж греха таить. Но вот доводить это дело до увольнения, скажем, молодого человека, ну вот мне лично бы не хотелось, не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, наказать нужно, увольнять, мне кажется, нельзя. При этом характеризуется по работе фельдшер положительно, работает на этой подстанции 7 лет, да, ну и из того, что рассказала нам Татьяна Зауголышева, да, мы слышали все вместе, что, в общем, ситуация была непростая. Вот мне помощи не нужна, мне деньги нужны. Ну, наверное, он должен был дать ей денег, раскланяться, да, еще и как-то ее там устроить на лавочке вместо тротуара, и после этого с чувством выполненного долга уйти. Ну, вот я о чем рассуждаю, да, раньше были вытрезвители, это понятно, сейчас вытрезвители и ЛТП были, вот эти профилактории, да, для этого контингента. Сейчас это все закрыто, ушло в советское время, да, куда вести эту даму, которая так себя не очень хорошо чувствует, вот куда? Фельдшер не имел права поступать так, как поступил, он находится на работе, это совершенно ясно, ну и давайте тогда говорить о том, как ведут себя пациенты. Они ведь тоже участвуют в этом процессе взаимодействия с врачом, да? Но к врачу мы предъявляем претензии, врач для нас не совсем обычный человек, да? А к пациенту нет. Ну вот почему? Я почему так сейчас говорю, может быть, излишне эмоционально, друзья, потому что прочитал очень много комментариев вот под этим видео, под этим постом, размещенным в интернете, в соцсетях, и очень мало людей защищают вот молодого человека-фельдшера, очень мало. То есть в основном говорят, вот врачи, вот они показали опять свое истинное лицо и так далее. Я спешу с этим, друзья, не согласиться. Тем более, что, конечно, по этому вызову, после того, как этот фельдшер покинул вот место этого происшествия, скажем так, вторая бригада выезжала к этой женщине, хотя она могла бы приехать кому-то, кому действительно нужна помощь, может быть, даже спасти жизнь человека, но она приехала к этой женщине, потому что ее тоже оставить невозможно, вызов поступил, и вот что из этого визита получилось. Татьяна Зауголышева продолжает нам об этом рассказывать.
По повторному вызову выехала другая бригада, и там уже другой фельдшер с помощью окружающих помогли ему женщину доставить в салон санитарного автомобиля. Он там с трудом ее осмотрел и понимал, что ситуация накаленная, оставлять ее там не надо. Он начал транспортировку психологическое отделение. Признаки алкогольного опьянения были. Во время транспортировки она себя повела опять агрессивно, опять применяла нецензурную лексику, размахивала руками, разбросала по салону автомобиля нашу аппаратуру, разбила растворы. А потом на светофоре, когда автомобиль приостановился, она вышла и ушла.
Меняем тему.
Меняем вот на такую тему, друзья. В Ростове водитель маршрутки избил пассажира. Чрезвычайное происшествие это, иначе никак не назовешь. Случилось накануне на пересечении там, Мясниковой 13-й линии. Как сообщают в интернете, водитель проехал якобы мимо остановки, пассажир возмутился, при выходе оскорбил его нецензурной бранью. Водитель, в свою очередь, догнал мужчину, набросился на него с кулаками и оттумкал так, что вот пассажир госпитализирован, друзья. Да, в настоящее время. Ну, разбираются сотрудники полиции. Сейчас, конечно, проверка проведена и в автотранспортном предприятии. Кстати, где-то я читал вот буквально сегодня, что продолжение получила эта история. Невозможно дозвониться до руководителя транспортной компании. Он из интернета себя везде, свои странички убрал и телефон отключил. В общем, как-то так ушел в глухую оборону. Да? И здесь, вот почему я говорил, что эти ситуации похожи с фельдшером скорой помощи и водителем. И здесь все не так просто. Конечно, мы привыкли ругать водителей. Я, как человек, который пользуется общественным транспортом, скажу вам совершенно откровенно, что иногда и мне хочется как-то так проявить свою агрессию к этим людям. Все понимаешь, да, и напряженный рабочий график. Все понятно, все мы люди. Но вот ситуация непростая, и об этой ситуации подробнее рассказал нам директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов.
Хотелось бы отметить, что на предприятии проведена проверка по устному поручению Департамента транспорта. Выяснены все объективные обстоятельства произошедшего события вчера. Со слов водителя и по информации предприятия, пассажир в грубой форме обратился к водителю, оскорблял его и попросил остановиться в неустановленном для этого месте, то есть в остановочном комплексе, который не был предусмотрен по маршруту. Также, по словам водителя, пассажир находился в алкогольном опьянении, что и стало причиной конфликта между водителем и пассажиром. Также хотелось обратить внимание, что водитель имеет стаж работы 11 лет, прошел медицинское освидетельствование в установленном порядке, также предрейс свой медицинский осмотр. Но, несмотря на все это, водитель не имеет права так себя вести. Считаем, что данное поведение недопустимо водителю общественного транспорта. И сегодня подписан руководителем предприятия приказ об увольнении данного водителя транспортного предприятия.
Ну вот, друзья, будьте внимательны к себе и своим близким, это помогает. И далее программа «Книжная полка» ждет всех любителей читать увлекательную литературу. Удачных вам выходных, встретимся в понедельник на частоте 89.8 FM. Комсомольская правда, Ростов.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда».